«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов у микрофона. Виктор Николаевич, отправили мы тоже в ответственное задание сегодня снова. А Михаил Владимирович, как всегда, на своем боевом посту. Потому что Михаил Владимирович незаменим. Здравия желаю.
Вот здравия желаю. Здравствуйте, товарищи, страна, слушай. И набираю 8 800 200 ровно 9702. Тут-то мы сразу и услышим от вас, каким должен быть дом офицеров гарнизона. Вот такая у нас сегодня
тема. То есть это вопрос слушателям?
Да, это сегодня такая тема. Вот нет у нас Виктора Николаевича, он бы сразу объяснил, пламенно. Прям как песня Гаяваты. Я пришел к тебе с рассветом рассказать, что солнце встало. У них соседний факультет выпускал балалайшников. Ну, как их называли в армии этих самых начальников домов офицеров.
Хорошо, Михаил Владимирович. Но я как человек неслуживый, да, в части не был ни разу. То так, был только уже по рабочим делам. А я не представляю, что такое дом офицеров.
С печалью должен сказать, что вообще говоря... Я понимаю, почему иностранцы...
Я сейчас боялся, что вы скажете, специально должен сказать, что я тоже.
Нет, не могут понять загадочную русскую душу, потому что это только мы можем. Сначала построить, потом разломать все, потом сказать, мам, дорогая, зачем мы это сделали? И быстренько восстанавливать. Неизвестно в каком качестве, наверное, не в лучшем. Ну, дома офицеров-то ведь штука какая. Их затевали еще на заре Красной Армии, потому что... Ну, дикие люди-то приходили в армию от сахи, из забоя, из лесу. Черт знает какие, офицеры были не лучше. Дома офицеров советской армии предусматривали, что, во-первых, они будут воспитывать в идеологически правильном направлении, раз. Во-вторых, держать офицеров по мере возможности под контролем в свободное время, два. Это понятно зачем. А вообще, да, для повышения культурного уровня, духовного... Ну, методическая помощь и тому подобное.
То есть там библиотека должна быть?
На тюрлих. Значит, в доме офицеров штатно должно было быть фойе, кафе-ресторан.
А фойе там, где должны были устраиваться танцы. Наверное.
На тюрлих. С мордобоем. Как я наблюдал...
Это только в царской гусарской армии.
Не-не-не, сейчас расскажу. Естественно, гардероб, естественно, зал... Помещение для всяких кружков, секций, духовой оркестр обязательно должен был быть. Ну и пошли.
Кружки, секции, что вы имеете в виду?
А детенышей куда водить?
Вот, для детей, то есть да. Я все правильно понял.
А жены чего будут делать в гарнизоне, где для них работы нет? Вот они там идут, крючкоплетение всякое учат.
Ну правильно, не морально же разлагаться дома?
Конечно, перед телевизором. Тем более, что в некоторых местах телевидение не работало. Ну вот. И вот трах-бабах. Потом, значит, у нас случилась, так сказать, молчаливая революция. Появилась новая Россия. Ну, терпели. Пришел выдающийся реформатор Анатолий Эдуардович. Решил, да на кой черт эти дома офицеров, от них никакого проку, может их засадить за приличные деньги. Ну и распродал 150 домов и 190, по-моему, детских садов и ясель. Ну, раз детей нет, то и, в общем, заниматься некому будет в этом доме офицеров заодно. А так, вот поскольку поездить довелось по частям-то много, а начинал я с Забайкалья служить, ну, они были нужны, конечно, людям была нужна отдушина. Ну, вот в Забайкалье отдушина выглядела как? Сначала кино, потом товарищи офицеры дружно закладывают заворотник, потом начинаются танцы, а потом, если остается время, то мордобой. Если не остается, все бегут на работу, то есть на службу. А гарнизон-то был довольно большой, потому что там стояла бронекопытная дивизия, 4 орденоносная, часть инженерных войск, центр полка радиоперехвата. Ну, большой гарнизон, реально. Примерно 1014 военнослужащих. Естественно, там был дом офицеров. В тех, что поменьше, ну, там дом офицеров разворачивался в клубе обычной части. Поскольку часть обычно чего состоит? Военный городок, собственно говоря, казарменное здание, штаб, техническая территория или парковая зона, где хранится вооружение и техника. Ну и, собственно говоря, дома офицерского состава, ДОСы так называемые. Вот. Ну и, естественно, туда, где казарменная зона, зачем его тащить, дом офицеров? Его строили капитальные, как правило, посреди ДОСов. В 12-м главке-то, конечно, мам, дорогая, это же просто красота и разврат, какие дома офицеров были. Детенышей непосредственно из детского сада туда, они и так никуда не пропадут из-за проволоки в два кола. Это понятно, не потеряются. Ну, туда, соответственно, мам тоже приготовили что-нибудь поесть мужьям, и тоже туда. Ну, со скуки офицер мог забрести днем. Что-нибудь сожрать в кафе.
В общем, это дом не офицера, а дом семьи офицера. Дом вся семьи. Семья там была, да, вот да, офицер сам работал.
Да, и мне сдается, что в последнее это время они к этому и склонялись, ну, на эпохе излета Советского Союза. И сейчас, если их делать, и что мы хотим видеть? Мы хотим видеть культурно-досугового отдыхового центра. Вот то, что есть торговые центры, и взять оттуда культурно-развлекательную часть и оставить в доме офицеров. Ну, плюс какая-то, может быть, воспитательная составляющая. Хотя я не очень понимаю, как можно кобелю 23-летнему, который пришел на лейтенантскую должность, прививать культуру. Ну, куда ты ему ее привьешь? В какое место? Если ему с детства об этом ничего не говорили. Ну, какой такой Микеланджело?
Ну, это все-таки лучше, чем ничего.
Лучше. В том-то и дело. Вроде как в пределе человек. Книг-то сейчас дома не держат.
Хоть там посмотрят на них.
Хоть там посмотрят на них, да.
Опять же, устав где-нибудь рядом заваляется.
Но без этого библиотеки не может быть гарнизонной. Мы же понимаем. Может, он и не держал устав это в руках. Может, он так все по краешку прошел. Вот так, уважаемые товарищи.
Вот нам слушатель пишет. ГОКи, гарнизонные офицерские клубы были раньше в гарнизоне.
Были.
Ну, да. Я так понимаю, что на это базе, то же самое,
да,
просто...
Да, да, на базе дома офицеров, естественно. Или клуба хотя бы.
А простые солдаты вот допускались?
Ну, как правило, у простых солдат ведь день весь расписан.
Если здесь, придет, конечно... здесь мести, здесь копать, да, здесь поесть.
Да, здесь стрелять. Ну, а если он придет в дом офицеров, проберется, я бы сказал. Но если... досы не отгорожены с домом офицером колючкой или забором, то чего же ему не пробраться-то? Взял да пришел. Никто его не турнет, это однозначно.
Потому что за знаниями пришел сам.
Конечно, за культурой, за знаниями, за духовностью, черт возьми.
Главное, чтобы потом свои не засмеяли.
Да.
Ну что ж, давайте пойдем. Ваши вопросы, наши ответы. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона. Вайбер, WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Я отвечаю за WhatsApp. Михаил Владимирович отвечает за Вайбер.
Давай наоборот. У меня... А, да, за Вайбер.
Да, Viber вы за Вайбер, я да. За WhatsApp. Извините. Так, есть у нас звонок уже. Валерий к нам дозвонился. Валерий, здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте. Михаил Владимирович, да. Скажите, пожалуйста, а вот... Как вы считаете, вот, например, тот же самый дом офицеров, ведь он же может быть, ну, не только для офицеров каким-то досуговым центром, но и для их детей, например, там,
об этом я... какие-то. Совершенно там, верно. Об этом,
образование об этом... там.
Ну, конечно, об этом же мы говорили, да, да, естественно.
Ну, в том числе и какие-то спортивные там. Развивающие.
Ну, тренажерный зал хотя бы какой-то, да, потому что стадион-то все равно под боком. Ну, а тренажеры, да. Они под крышей.
Михаил Владимирович, позвольте еще вопрос не по теме немножко.
Давайте.
А по сегодняшней новости. Вот я сегодня в интернете выудил такую новость, что китайцы начали полномасштабные военные учения. А не могли бы вы прокомментировать это мероприятие китайское?
Ну, у китайцев, понятное дело, я догадываюсь, что кто-то читает газету, кто-то читает интернет, кто-то смотрит телевидение. И понимает, что у китайцев интересы, они в основном к югу. Южно-Китайское море, в первую очередь острова Пратли, южная часть Индийского Тихого океана, а они там сталкиваются напрямую с американцами. И сейчас они им показывают зубы и вывели туда даже свой авианосец Ляонин, бывший варяг, который якобы они забраковали, как думала наша пресса. И как она ссылалась на всего-навсего какого-то неудачного летчика-испытателя.
Ну что ж, давайте перерыв сделаем небольшой, сразу после него продолжим. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона, звоните.
Здравствуйте. Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов и Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы военного толка, которые вы нам задаете в Вайбере, в WhatsApp, в Ютьюбе. Тоже, кстати, там, да, подключайтесь к нашему клубу «Военное ревью». Пускай это будет такой, ну, офицерский клуб сегодня на Ютьюбе. И даже смски можете писать. 2420, короткий номер, в начале сообщения, да, буквы РКП. Пишите пробел, и если есть что сказать, то, в общем, пишите. Только смски платные. А вот Вайбер WhatsApp совершенно бесплатный. Хорошее сообщение. Пожалуйста, разъясните, учитываются ли при начислении денежного довольствия военнослужащим льготная выслуга лет за участие в боевых действиях при расчете надбавки за выслугу лет?
Ну, поскольку участие в боевых действиях учитывается в выслуге день за три, то, соответственно, оно будет учитываться и в надбавке за выслугу, и в пенсии.
Ну, да, в общем, все предельно понятно. Кстати, нам тут пишут, были еще отдельно были солдатские клубы в некоторых гарнизонах. Это к моему вопросу про солдат, пускали, да, ли вы в Дом офицеров.
Ну, а как без этого-то? Там же есть самодеятельность всякая, и оркестры. Товарищ Лещенко начинал свою, наше все, карьеру в Доме офицеров, в самодеятельности.
Бармале американские говорят, что все ракеты в Сирии достигли целей. И что наше ПВО не сбило ни одно. Что думаете по этому поводу, спрашивает Дмитрий из Кирова.
Они и есть бармалеи.
Но наше ПВО не сбило ни одно.
Ну, если,
просто наши не стреляли.
Если уж две сюда привезли, то значит, во всяком случае, не все достигли цели. Это раз.
Почему цели достигли? Ну, не разорвалась.
Ну, не разорвалась. Да. Сдались в плен.
Да.
А потом наше ПВО, вообще-то говоря, которое прикрывало Тартус и Хмеймим, оно и не стреляло, потому что они по нам не стреляли.
Ну да, там же достаточно четко было все сказано. Может быть, простому смертному это не особо понятно, да? Но четкое было заявление, что в случае гибели или там, в случае, да, если пострадает хотя бы один военнослужащий, то мы будем сбивать, мы будем уничтожать носителей и так,
ну,
далее.
Ну, вкратце, поскольку времени немного, я вкратце матом поясню, как говорится. Значит так. Вот заявление Герасимова можно перевести следующим образом. Испепелю, утоплю. Ну и дальше нецензурно, для понятливости.
Ну давайте вот закончим вот этот блок наших сообщений, просто в тему очень. Добрый вечер, товарищ полковник. Можно ли авианосец американский уничтожить нашей новой разработкой кинжалом? Заодно и потренируемся, Вадим из Ставрополя спрашивает.
Одним кинжалом вряд ли. Уж больно здоровая корыта. И очень, надо сказать, живучая. Там, я предполагаю, минимум 2-3 попадания надо. Примерно так, как мы рассчитывали поражение, если это будет происходить нарядом ракет залпового пуска полка морской ракетоносной авиации.
Ну, можем.
Но дырку примерно размером, ну, с ворота проделает.
Ну, это, мы понимаем, это одним кинжалом.
Да.
Да. Ну, да. А дальше уже можно, да, фантазировать.
Можно как угодно.
Вот. Но, опять же, если долетит.
Опять же, нет, долететь-то долетит. Вопрос, как попадет. Если в палубу, то совсем хорошо может получиться.
Ну, а вообще, а чего вы такие кровожадные? Ну, да, плавает он там, этот Дональд Кук какой-то там, этот крейсер. Ну, и плавает, пускай себе. Пускай,
ну, вот
там
спрашивают нас, товарищи. А скажите, сохранились ли в строю плота подводные лодки класса «Дельфин»? Ё-моё, если вы имеете в виду 667-й БДРМ проект, так ём, как же мы теперь без них-то? Это же, можно сказать, основа нашей ядерной составляющей морской. 16 ракет на каждую.
Да, у нас звонки есть, чуть мы забыли. Давайте. Совсем про наших слушателей. Виталий, здравствуйте. Алексей? Виталий, нет, ну, значит, Алексей будет.
Алексей, здравствуйте.
Здрасте.
Алло, здравствуйте, Алексей Челябинск, товарищ полковник, здравия желаю.
Здравствуйте.
Вопрос сегодня немножко не по теме, но он такой общевоенный. вот немножко затронули подводные лодки, там, Дональд Кук. Вопрос такой, подскажите, пожалуйста, спокойно, ваше вот мнение, ну, конкретно ваше мнение субъективное, все-таки причина гибели подлодки «Курск»?
Интересно, вот субъективное мнение. Ну, а какое субъективное мнение? Там был взрыв, это понятно, и не один. Возникает вопрос, что могло быть причиной взрыва? Я склоняюсь к тому, что, вообще говоря, можно отбросить всякие, ну, конспирологические теории. Ведь Лячин, командир лодки, жене говорил, нам главное эту торпеду сбросить. Если речь шла о какой-то торпеде, то у него же были два калибра, 650 и 533. Ну, значит, вот 650 это парогазовая торпеда, она же кит, 650 миллиметров, вот здоровый конь. Быстроходные, дальние, которые наши все сейчас корреспонденты пишут. А вот такой торпедой можно утопить авианосец. Можно утопить, конечно, а можно и не утопить. Ну, а поскольку там кислород вырабатывается из диперекиси водорода, ну да, естественно, то при соприкосновении со всякими маслянистыми жидкостями этот кислород может загореться, но эта штука может взорваться. А потом можешь детонировать все, что есть у тебя в первом отсеке.
Ну, собственно, так и произошло.
Так и произошло.
А, деньги для наемников в Сирии закончились, теперь будут срочников посылать?
А, это очередная дурка наша, которая в интернете бродит. Ребята, про эти контракты краткосрочные с 2016 года речь идет. Ну, при чем здесь срочники-то? Успокойтесь.
8 800 200 ровно 9702. Тимофей на связи. Тимофей, здравствуйте.
Здравствуйте, Тимофей.
Здравствуйте. Ну, я немножко ближе к сегодняшней теме. Вы знаете, у меня детство прошло рядом с Липецким домом офицеров, вот, в военном городке. И я что хочу сказать, помимо самого культурно-досугового центра, да, еще очень приятно, там скверик был, в котором мы в детстве, и взрослые дети любили проводить время уютно, да. Плюс еще бы хотелось бы, чтобы также работники Дома офицеров это вот играли следующую роль, то есть организовывали различные культурно-массовые мероприятия для военнослужащих и их семей. Ну, насколько я знаю, во всяком случае, раньше вроде именно так и было, то есть реально были какие-то массовики-затейники, которые вот эти вещи там организовывали. Во всяком случае, у нас это было. И правильно, вот единственный недостаток конкретно нашего Дома офицеров, то, что, к сожалению, из спортивных секций там были только бальные танцы, да. Вот, хотелось бы, чтобы у детей бы, тоже у военных была возможность именно заниматься какими-то более близкими к военной службе видами спорта, единоборствами, физическим развитием и так далее.
Ну да, спасибо вам за звонок. Это значит, лентяй был этот самый начальник Дома офицеров. Лентяй. Сам спортом не занимался, интерес к нему не испытывал, никого среди офицерского состава, а там наверняка были паны-спортсмены, не искал. Хотя бы рукопашного боя, ну и заведи ты, ну и подумаешь, зато как хорошо будет, и офицер будет знать, от чего синяки на теле у подчиненного, если есть. Ну, у меня были два офицера, например, они занимались, ой, не хочу даже вспоминать, школа «Шатакан». Приходили, то палец торчит поперек ладони, то нос, как картошка.
Нет, вы сам бы занимались, ну, да. Как белые люди.
Ну так, е-мое, она же запретное было карате в свое время-то.
Скажите, Мрию Украина тоже китайцам сдала или нет все-таки?
С Мрией не до конца понятно, но похоже, что таки да.
Если бы ПВО Сирии не сбили бы ни одной ракеты, сейчас бы, знаете, какой хайп стоял? Ну да.
Конечно.
Да. Сейчас именно так бы и было. Сейчас бы все средства массовой информации везде во всем мире орали бы, что сирийский ПВО в принципе не существует.
Это во-первых. А во-вторых, конечно, ну, глупость утверждать, что они атаковали всего три объекта, и на один из них аж 76 ракет. А этот, значит, объект — это три учебных корпуса университета технического.
Ну, слушай, ну 76 ракет, ну это елки-палки.
Там даже тройным нарядом, если их бить, то нужно, ну, максимум 10 штук.
Ну да. Ну. Есть у нас звонок, я думаю, что мы успеем перед перерывом. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей из Новосибирска. Вот сегодня день рождения одного деятеля, сами знаете кого. Как у меня вопрос к Михаилу Владимировичу.
Да.
Вот, вот тогда за Гитлером стояли и сейчас за Трампом стоят, это, наверное, одни и те же силы?
Ну, я думаю, что за Трампом стоят не совсем те. Потому что если говорить с точки зрения прибыли, то они именно из-за этого производства-то и выносили за кордон. Там дешевле рабочие силы, издержки меньше, прибыль больше. А вот те, кто стоит за Трампом, это сейчас еще надо бы понять. А у нас все политологи молчат, как убитые, кто стоит за Трампом. Получается, что вроде у него одного и никого и нет.
Ну, получается так. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Вернемся после новостей. Через 4 минуты не переключайтесь. А сегодня день рождения у Наполеона III.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Снова мы в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Михаил Тимошенко. Отвечаем на ваши вопросы. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Номер Вайбера, номер Ватсапа для письменных сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Михаил у нас есть.
Здравствуйте, тезка. Алло. Слушаем вас.
Здрасте.
Добрый день, Михаил Владимирович и ваш ведущий. Скажите, пожалуйста, ну, постоянно слушаю ваши передачи за рулем. Очень мне всегда все нравится, как вы ведете и все вопросы. А вопрос у меня такой. В 1973 году призывался на военную службу в Чечню и служил в 3-м дивизионе ракетных войск стратегического значения в селении Бамут. Может быть, вам что-нибудь известно, вот, дальнейшее... то есть там шахтный вариант, ракеты.
Да, да. Но там стояли РС-11, РС-12, они такие же, как в Белоруссии, допустим. Ну а потом ушли оттуда, утащили их. Сначала головки сняли, потом ракеты.
Ну да, я просто знаю, что во время войны, как с Чечней, там чеченцы использовали бункера, вот эти.
Да, 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 да.
Для чего использовали?
Ну, как, укрывались там.
Да, укрывались, да, да. Угу. Все, большое да. спасибо.
Пожалуйста. Вам спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Александр к нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, добрый. Вопрос такой. Когда начинался ракетный обстрел Сирии американцами, прошел слух такой, что вроде бы в случае заварухи с Россией китайцы готовы были поддержать Россию. Так ли это на самом деле?
Значит, слух... Возникает вопрос, китайцы сами что говорили?
А что они, кстати, говорили?
Они говорили, что разделяют нашу озабоченность.
Угу.
А министр их сюда приезжал, обороны, и говорил, что я здесь для того, чтобы показать, что мы всеми силами...
Разделяем вашу озабоченность.
Разделяем вашу... И нет, это говорил их министр иностранных дел, угу. который приехал с ним. А он говорил, что мы для того, чтобы показать, что мы всеми руками и ногами поддерживаем вооруженные силы России.
Ну, то есть у нас есть хороший союзник.
Ну да, а там же еще...
Мощный, по крайней мере.
Ну да, нервировала обстановку, что я понимаю, откуда слух. Потому что в Средиземном море болтался отряд китайских кораблей.
Угу. И это не рыболовы?
И это не рыболовы, нет.
Хотя кто их знает, китайские рыбаки-то куда могут забраться? Там-то у себя уже все выловили. Иван Васильевич профессию не меняет, а дозванивается к нам. Здравствуйте.
Михаил Владимирович.
Да.
Здравия желаю, Иван Васильевич. Я иногда все же до вас дозваниваюсь. У меня вот такое это предложение. Вот, вот почему-то белые каски там ерундой занимаются. Нельзя ли их загрузить в транспортные самолеты, в Россию привезти и сделать обмен на всех русских, которые захватили американцы. А их прям... привлечь к ответственности за клевету. Статей много можно найти, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.
Но вы считаете, что привлечь к уголовной ответственности можно любого, кого ты зацапал и привез в страну? А если он преступление совершал на чужой территории и не наш гражданин, как его привлекать-то? Это вы как-то очень так вот вольно трактуете наше законодательство, с одной стороны. А с другой стороны, как ты их обменяешь на американцев, у американцев на наших, если они американцам никакие не нужны, кроме как в Сирии? Им платят, они работают. Вот и все. Это тоже те же наемники, только без оружия. Еще неизвестно, что хуже, с оружием или с видеокамерой.
Здесь надо напомнить, да, что когда вот эта вся история с ИГИЛом развивалась, я напомню, что ИГИЛ — это до сих пор запрещенная в России террористическая организация, помните, что мы, ну, по сути, первые стали узнавать про ИГИЛ, особенно те, кто смотрит телевизор.
Конечно.
Это вот эти ролики с казнями, где они сжигали людей, там, и отрезали головы и так далее. И как это было снято, елки-палки. Это было очень красиво. С музыкой, со всеми делами, со спецэффектами. Там...
Нет, там медиаподготовка показана, вот. Будь здоров какая. Хорошие деньги платили за это, и людей привлекали серьезно.
И если тогда... Мы, по сути, к этому привыкли, уже даже перестали обращать внимание в какой-то момент на это. Они просто переключились на другое, вот и все. Они переключились на хоум-видео.
Да.
На вот такое видео, где они вбегают в госпиталь и там начинают поливать людей водой и кричать, что это ядерная, ну, это химическая оружие.
Атака.
Вот и все.
Мы, кстати, задолжали один ответ на вопрос. Да. Тут у нас спрашивал радиослушатель. Ну, в письменной форме. А вообще, как отличить эти газы отвратительные один от другого? Может, по запаху? Да, вы знаете, можно по запаху. Иприт, вообще говоря, называется еще горчичным газом. Именно потому, что он пахнет горчицей. А технически иприт так просто воняет. Всякие табуны, зарины, заманы, то есть фосфорорганические газы, неравнопаралитические первого поколения, у них такой слабенький фруктовый запах. Ну, про все остальные новички и наши отечественные ВИГАЗы ничего сказать не могу, не нюхал.
Тот, кто нюхал, уже не расскажет.
Тот, кто нюхал, не расскажет.
Кстати, про новичок, я не знаю, видели вы или нет, появилось, по-моему, в Омске подсолнечное масло.
Новичок.
Подсолнечное масло «Новичок», да, с эмблемой КГБ, ну, вообще все как положено.
Молодцы,
ребята. Все ароматизированное, ароматизированное подсолнечное масло. Николай, здрасте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Все-таки многие офицеры ИГИЛ, это косяк основной, это же БААС, это же из Ирака. И, в общем-то, образование воинское они получали у нас в академиях и в училищах. Я думаю, в конце концов, можно будет как-то с ними договориться. И я думаю, наверняка мы с ними как-то находим общий язык. Ну, это первый вопрос, как бы, подтвердить.
Ну да, позвать их к нам, пусть напишут диссертацию на степень кандидата военных наук.
И много знакомых здесь есть. Хорошо.
Да, конечно.
Второй
да.
вопрос. Вы часто ссылаетесь, вот Гастелло на них нету, так говорите. Некоторые историки определили, что капитан Гастелло все-таки улетел, не совершал подвига, а улетел и сдался, и в конце концов проживал в Канаде. И это даже на лекции на своей, вот я видел это, Веллер, писатель Веллер говорил, что есть такие сведения, и что не стоит некоторых... И еще один вопрос. Сейчас опубликовали допросы Якова Сталина. У американцев эти дела были. В общем, он на допросах рассказал многое, охарактеризовал многих высших руководителей государства. И вообще, как вы относитесь к этому пленению? Может, он тоже где-нибудь в Канаде все-таки проживает? Потому что все его...
Давайте притормозим. Давайте притормозим. Много говорить. Давайте притормозим. Ё-моё. Могли бы ограничиться... буквально тремя фразами, и не занимали столько времени. Как отношусь к опубликованным допросам Якова Сталина? Вы их в руках держали?
Ну, интернет, конечно.
Понятно. Вот залудить могут в интернете все, что угодно. Например, напишут, что вы мужчина 172 лет и педофил одновременно. И вы что, будете в это верить или опровергать?
Разрешите еще добавить?
Подождите, значит, подождите. Да. Вы уже говорили, дайте мне сказать. Теперь относительно Гастелло. Вот с историками штука такая. Ровно такая же, как с политологами. Если все будут говорить одно и то же, никто их слушать не станет. А денег платить уж подавно. Вы же понимаете. А вот если я скажу что-нибудь другое и попытаюсь сослаться на что-то такое мутное, о, тут уж, конечно, я и деньги за это попрошу и получу. А иначе бы не было Сванидзе и Шевченко, например.
добавить. На фотографиях видно, что Яков Сталин без знаков различия споротый, без гимнастерки командирской и шинель непонятно чего.
Ну, это известные фотографии, ну.
Да. Ну, он же с подразделением при оружии был, батарея в боевом составе была. Как он так сдался? Спасибо большое.
А если нет снарядов и нет тяги, чтобы орудие тянуть? Он же был в батарее 122-миллиметровых гаубиц. Вы не пробовали ее двигать пердячим паром, так сказать, нет? Ну, попробуйте как-нибудь грузовичок, полуторку, и попробуйте толкать в одиночку. Ну, хотя бы УАЗик.
Ну, да. А фото или видеокадры, доставленных в Россию пресловутых американских томагавков, имеются? Иначе чем докажете, пишет Николай.
Фото имеются. Вот ё-моё.
Ну, я, кстати, я не видел фотки, где они уже в России, но я видел фотки, где они у сирийцев в руках.
Да.
Ну, да-да-да-да. Ну,
а в России что фотографировать-то? Он томагавку, но есть томагавка. А здесь его потрошить будут в Твери. Ну, и хорошо. Ну, да, и пусть вот потрошат.
Американские военные украинизируются. Украинский министр обвинял Россию в применении ядерного оружия в Луганске. Американские не дотягивают всего лишь химического оружия, всего лишь в Думе.
Я когда в первый раз услышал о том, что в Думе применили химическое оружие, в состоянии помутнения рассудка решил, мау, в нашей Думе применили химическое оружие.
Ну,
какое
да.
же они
да.
могли применить? Бизет? Миметик?
А на каких самолетах учат летчиков стратегической дальней авиации?
Ох, для этого был Ту-134 УБЛ. Учили на нем. У него такой нос удлиненный, будем говорить, наделка носа. Потому что на Ту-22М3 и вот у 160-х у них же такой, грубо говоря, клювом нос-то сделан. Ну вот. Правый, левый, инструктора и посадочные места, по-моему, на 12 курсантов, штурманов и пилотов.
К нам дозвонился Виктор Николаевич. Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Алло.
Алло, Виктор Николаевич. Нет у нас Виктора. Это не тот Виктор Николаевич.
Не тот.
Тот сразу уже сказал. Да. Аскер, здравствуйте.
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 Я хотел бы вопрос задать, если очередь достанет.
Давайте, вопрос. Давайте, вы в прямом эфире уже.
А, уже в прямом
да.
эфире? Скажите, пожалуйста, Михаил.
Да.
Вот мы, Советский Союз, в 1921 году по указанию Ленина с Ираном заключили...
ну, был мирный. Такой договор, да.
А, договор, да, мирный. В соответствии с этим Советский Союз имел право...
Да, ввести войска. Ну, дальше.
Да, ввести войска, превентивный удар по Ирану, если кто-либо начинал.
Да, дужу, это значит, известно, прочёк, можно да, не пояснить. Да. Вопрос задавайте.
Сейчас. Если разразится надвигающийся такой иранский кризис, какую службу может России сослужить этот мирный договор?
У нас такого договора сейчас нет, который разрешает ввести войска.
Он же не действует, да? Почему?
Ну, потому что там все поменялось, ведь все было хорошо до тех пор, пока там был король.
Угу.
Ну, Шах Реза Пехлеви, будем говорить, король. В Афганистане король, тоже было хорошо. Кстати, Реза Пехлеви из казаков, династия началась.
Здравствуйте, я Виктория Макарская. Слушайте радио «Комсомольская правда». Будьте в курсе. Хорошего всем настроения.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Итак, мы в прямом эфире снова, в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Совсем немного времени у нас осталось. Сообщения ваши почитаем. Сейчас Александра выслушаем, а потом будем сообщения ваши читать, которые у нас тут есть уже в достаточном количестве. Так, напомню, что я Валентин Алфимов, а Виктор Николаевич отправили на секретное задание. Александр, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Владимирович, у меня вот такой вопрос к вам. Я служил в ракетной бригаде в Польше. Ее, я думаю, вывели куда-то, и ее дальнейшая судьба, вы не скажете?
Вы в Борне Вазелинова стояли?
Да. Борня Вазелинова.
Борня Вазелинова его называли все. Да, естественно, она, так же, как и Борня-Сулиновская дивизия, так же, как и Северная дивизия, ушли в Россию.
А я бы сейчас удивился, если бы вы, Михаил Владимирович, сказали, ну, она там и стоит. Да, она там и стоит.
Это, в общем, классно.
Почему делать? Да там и стоит.
Да там и осталось.
Только тихо.
Никому не говорить о том, что у нас есть такие ракеты.
Да. Правда, что Дудаев считался очень хорошим офицером советской армии. Какая авиация была у Дудаева на момент начала военного конфликта? Это учебные черские «Элки»?
Ну, конечно. У него же ничего, кроме аэропорта, не оставалось. Грозненского. Ну, пассажирские были, несколько пассажиров осталось там, застряло. И учебные, да, ДСАФские «Элки».
Вот я про...
А так что, генерал, командир авиационной дивизии, дальнебомбардировочной, стоял в Тукумсе. Красный аэродром.
Еще про самолет спрашивают. Почему сейчас УБЛ-ки, про которые вот как раз мы рассказывали, сняли? Хороший ведь надежный был самолет.
Не сняли, две штуки осталось.
Ну, да, я со своей стороны могу сказать, слушайте, ну рано или поздно их снимут.
Ну, во-первых, они отлетают свой ресурс. И что ты сделаешь?
Ну, и потом, ну
двигатели, ну, допустим, можно? Как-то можно подремонтировать, заменить, да. А если они исчерпали свой ресурс по взлетам и посадкам, по возрасту, ну ты что будешь, самоубийц туда сажать?
Можно, кстати, японцам отдать, пускай камикадзе тренируют.
Это если американцы придут. Но... Если мы уговорим американцев напасть на японцев.
А пускай готовят. Японцам в это дело под шумок сольем.
Сбагрить наши
ББЛ-ки. Все нормально. Развязать Третью мировую, чтобы сбагрить два самолета старых. Ну, я думаю, что наши могут, кстати. Штаты на разработке гиперзвука направят почти $1 миллиард. Справятся ли? Как это не парадоксально, получается так, что военные разработки, попадая позже на гражданку, рождают комфортные условия для жизни, как это было, например, с интернетом. Михаил пишет.
Ну, с интернетом и песни совершенно отдельные. И что его здесь с гиперзвуком-то равнять? На гиперзвуковом, я думаю, что никто живьем летать не будет. Кому это к чертям собачьим надо? Тем более гарантий-то никаких. Нет, американцы достаточно давно работают с гиперзвуком. У них есть аппарат под названием WireRider. Несколько раз они его тестировали, испытывали. То связь обрывалась на 27-й секунде. То движки глохли, то еще чего. Но устойчивого полета в течение хотя бы более 4-5 минут получить не удалось. Там ведь еще какая штука. Для того, чтобы эта чертовщина летала, нужно, чтобы двигатель работал на скоростях больше 5 махов. А на этих скоростях почему-то, видимо, когда срывается стихиометрический поток топлива, а топливо должно гореть, по сути, в режиме детонации. Значит, происходит срыв потока, и двигатель разносит в куски. Ну и даже и обломков не находят. Угу. Установить невозможно, из-за чего произошло.
Правда, что турки вывезли из Америки все наше золото?
Почему наше? Они свое. Свое,
да.
Свое, да.
А почему мы не забираем?
А нашего золота у них нет.
Ну как, ну вот эти вот золотовалютные резервы там.
Это разные вещи, это вообще даже не золото и даже не бумага, даже не деньги. Это такие расписочки, АДРы называются. А они, по сути говоря, существуют только в электронном виде. Мы их забираем. Американцам не нравится, что мы продаем. За прошлый квартал мы продали почти, по-моему, на $20 миллиардов.
Отлично. Так, дальше идем. Добрый вечер. Поясните, почему, в чем различие между С-300 и С-400? В цифре.
В первую очередь, в возможностях и по дальности, и по высоте,
я
и по количеству. Да, и по количеству обнаруживаемых целей и одновременно обстреливаемых. Разница большая достаточно. Ну что вы, целое поколение лежит между ними.
То же самое, только лучше.
Да.
Вот и все. И дальше, и больше захватывает на...
Ой, Игорек пришел на чат «Комсомольской правды» в Ютубе. От стада отбился, бедняжка.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Игорь. Кстати, что касается вот этих С-300, да, у нас же на ВДНХ стоит макет Да. Ну, там не только он, там еще несколько. Всем советуют, ну, москвичам, кто нас сейчас слушает, берите внуков, берите детей, идите туда и рассказывайте. Нет, про
интересно,
них.
Рассказывайте, конечно.
А если есть смартфон в руке, то можно прям параллельно показывать, как запуски происходят. Дети в восторге. Ну, прям, mm-hmm. прям на YouTube
да,
ищите.
Да, да, на картиночку.
Да, запуск С-300 и вперед. Минутка видео, вот она стоит перед тобой, вот так вот она запускает ракету. Ну, прекрасная история.
Насчет запуска ракет. Вот нас спрашивает некто Валера Струков. А правда ли, что с борта Ту-160 имеется возможность выводить на орбиту космические аппараты? Но если будет чем выводить, тебе же надо до космоса чем-то дотащить. И чтобы у него была скорость соответствующая, первая космическая хотя бы, чтобы он не упал обратно на то же Ту-160 и не ушиб его, нужна ракета-носитель.
А, служил на Байконуре в конце 80-х, видел там самолет ВМТ. Он возил спутники и оборудование, садился у нас на полосе. Аэродром Юбилейный, где приземлялся Буран. А сейчас да. этот самолет используется?
А нечего возить на нем.
Сейчас спутники-то в карман помещаются.
Да. Микро.
Ну, да.
Нано.
Да, там 10 сантиметров на 10 сантиметров, а это спутник уже. А он там связь какую-нибудь передает.
Да.
Ну что ж.
Прощаемся с вами до понедельника.
Да, хороших вам выходных,
друзья. Со скорбью душевной. А вам хороших выходных.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Тайна небе тут.
Ковальчук.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени.